1 Коринфянам 11 глава с 23 стиха я читаю. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Потому кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Каждый месяц, в первое воскресенье месяца, в Церкви Христовой происходит особое служение. Я бы сказал, это кульминационное служение, это очень важное служение, когда христиане вспоминают страдания Христовы, когда христиане ставят себя в положение проверяющего самого себя. Почему? Потому что Слово Божие говорит: да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Испытывает, потому что если он не испытывает себя, если он не проверяет себя, если он участвует в заповеди Господней недостойно, потому написано, мы сами подвергаемся суду и наказанию Божию. И написано, поэтому многие из вас немощны и больны, и немало умирает даже. Преждевременно умирает. То есть служение хлебопреломления, вот это собрание первое воскресенье месяца, как обычно принято в нашем братстве, это особое служение, кульминационное служение проверки своего собственного состояния. Я не знаю, забыли или нет, вы или нет, но я помню то домашнее задание, которое было дано в прошлое воскресенье. Кто помнит, какое домашнее задание было дано в прошлое воскресенье? Простить всех своих обидчиков. Простить всех своих обидчиков. Легко ли это сделать? Чрезвычайно тяжело и практически невозможно, если это сам Христос не сделает внутри нас. Вот когда мы приносим ко Христу все эти обиды, тогда Христос может вылечить. Потому что Он уже пострадал за эти обиды, и эти обиды можно переложить на Христа. Так вот здесь написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». А на предмет чего себя надо испытать? Относительно чего? Эталон-то где? Христос, точно. Так вот, я читаю книгу «Деяния апостолов», 24 глава, 15-16 стих. Мы же ожидаем встречи со Христом, правда? Какой смысл был бы в христианском образе жизни, если бы не надеялись встретиться после смерти со Христом? В этом смысле тогда вообще нет никакого. И вот здесь написано, «Деяния», 24 глава, 15-16 стих. «Имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. «Потому и сам подвизаю всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Так как я ожидаю воскресения и встречи со Христом, он говорит, я подвизаюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Но у каждого человека своя совесть. И вообще совесть это что такое? Это чувство ответственности за свои поступки. Совесть нас то одабривает, то осуждает. За плохие поступки одабривает нас за наши хорошие поступки. Она не зависит от нашей воли. Это чувство ответственности, которое то одобряет наше поведение, то осуждает. Ну, у каждого своя совесть. Да? В Слове Божьем так даже сказано. Блудница поела, вытерла губы и говорит, что я плохого сделал? То есть иногда или люди могут сжечь совесть свою. Так относительно чего же, где этот эталон? Как мне проверить свою совесть? На предмет чего я должен себя проверять? Апостол Павел говорит, я сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Оказывается, эталон – это Божий эталон. Относительно чего? Так вот, Божий эталон. Какой Бог дал эталон нам для жизни? Две основные заповеди Он дал. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей разумением твоим, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. Вот эталон. Вот относительно чего я должен мерить. Вот эталон христианской совести. Есть разные совести. Есть совесть преступная, которая требует мести. Это тоже совесть. Мстить там до седьмого колена, да? Это тоже люди по своему пониманию совести живут. Но эталон христианской совести заключается в том, чтобы возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всеми разумениями, силами своими, да? И ближнего своего, как самого себя. И мало того, что эталон, мы этот эталон уже даже пообещали Богу. Когда во время крещения, какой вопрос задавали? Я сам задавал, задаю этот вопрос. Обещаешь ли Богу чего? Там даже не про веру сказано, да? Вера само собой. Совесть, доброй совести. То есть в том, что ты будешь подвизаться, как апостол Павел, за добрую совесть. Непорочную, неповрежденную совесть, за ту совесть, которая не осуждает тебя за те поступки, которыми ты поступаешь, за то поведение, которым ты себя ведешь. Знаете, прежде чем апостол Павел написал о воскресении мертвых, и прежде чем об этом Иисус заговорил, в Деянии апостолов так сказано, 12 глава, у книги Даниила, 12 глава, 2 стих. Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. То есть воскреснут, пробудятся абсолютно все. Одни для вечной жизни, другие на вечное поругание и посрамление. Как вы думаете, с порочной совестью можно будет для вечной жизни воскреснуть? Да? Невозможно будет. Но это не только там. Интересно, что здесь на земле непорочная совесть это еще условие ответа на наши молитвы и молитвы за нас. Я читаю Евреям 13:18. Апостол Павел обращается к народу и своему и говорит, послушайте внимательно, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Молитесь о нас, ибо мы уверены. То есть условие ответа на молитву о нас и за нас какая? Чистая совесть тех, кто молятся, или тех, за кого молятся. Да? В Слове Божьем сказано, грехи ваши отвращают лице ваше от Бога, да? лице Бога от вас. Так вот, условия ответа на молитву – это тоже чистая наша собственная совесть. И поэтому, когда я в прошлый раз затронул вопрос прощения, ну, хотим мы или не хотим, мы обязаны простить. Смотрите, как мы молимся. «Отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим». Да? Условия. Отпустить – это значит… Это не значит забыть. Ну, наша память все пишет. Отпустить – это значит отказаться от того наказания, должного наказания, которое мы должны были понести. Чтобы Бог отказался от того наказания должного, которое я должен понести за свои грехи. Отпусти нам долги наши. Да? Долг. Какой долг? Должное наказание. Отпусти, сними с меня это наказание. Как и я снимаю с других то наказание, которое они заработали. Вот эта чистая совесть в том случае, если я отпустил должников своих. Это не говорит о том, что вы тут же должны доверяться и подставлять голову, чтобы вам ее разбили. Нет, вы принимаете решение, никак не мстите. Вот эту обиду перекладываете на Христа. Есть судья, он пусть судит. Чистая совесть, непорочная совесть – это совесть богоугодную. Человека, живущего по двум Божьим заповедям, любящего Бога и любящего ближнего, как самого себя. И Христос даже развил эту заповедь: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Да? Жертвенной любовью. Из того узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, апостол Павел говорит: «Мы уверены, что имеем непорочную совесть, потому что во всем стараемся вести себя честно». Честно – это значит с честью, угодной Богу. Честно – это значит в послушании этим заповедям, которые Господь дал. Любви к Богу и к ближнему, да? Как иметь чистую совесть? А честно взглянуть и оценить свои поступки. Да? Честно взглянуть на свое поведение. Поступаю ли я в этом мире из любви к Богу и к ближнему, или по каким-то другим мотивам? Если это происходит без любви к ближнему, как к самому себе, значит, это не с чистой совестью. Интересно, что еще дает чистая совесть? Я читаю второе послание Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благогодной искренности по благодати Божией жили в мире, особенно у вас». Похвала совести, похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно у вас. Похвала – это радость, это торжество. Вы обратили внимание, когда человек особо чему-то радуется, он хочет поделиться с этим? Я как-то приводил пример, мы с соседями, там у нас есть соседи, не особо даже я толком не знаю, как их зовут. Но когда они получили квартиру, они кричали из-за забора: «Нам квартиру дали!» Люди радовались и хвалились одновременно. Понимаете, да? Вот похвала, радость наша – это свидетельство нашей совести. Что мы не по лукавству века сего поступаем, а по воле Божьей. Вот когда наша чистая совесть, вот когда у нас радость в душе, она бывает от чистой совести, от того, что мы поступаем по воле Божьей. Ну и вот это чувство совести Господь дал каждому из нас с вами. Можно переступить совесть, можно сжечь совесть. Ну, люди это сжигают, это делают. Ну, что будет тогда? Смотрите, как в Слове Божьем сказано. 1 Тимофея 1:19, там так сказано: «Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере». Если верующий начинает отвергать свою совесть, то обличение, которое дает Господь, он потерпит кораблекрушение в вере. То есть он напрасно был верующим, он, это приведет его к погибели. Это приведет его к погибели. Мало того, апостол Павел в послании Евреям, 12 глава, 15 стихе даже советует, говорит, наблюдайте за собой, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и им не осквернились многие. Наблюдайте за собой, чтобы не лишиться благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Что за горький корень? Если грех начинает действовать в нашей жизни, Бог через совесть показывает, вот это горечь, вот это грех, вот это плохо. И если этот горький корень не вырвать, не отдать Иисусу Христу, в конечном счете любой грех приведет к кораблекрушению веры. Человек без веры угодить не может. Он не придет, тогда не войдет в Царствие Божие. Поэтому, обещая добрую совесть в момент крещения, мы фактически обещали Богу, что мы будем жить в любви к Нему. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Сердце, слово, это значит сердцевина, внутренность. Слово сердце обозначает сердцевина, внутренность. Всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоей, да? И ближнего твоего, как самого себя. Так вот, вся наша борьба, вся наша победа заключается не в том, какие поступки мы даже делаем, а то, какие мысли в нашей голове, чем мы движемся, какими мыслями мы движемся. Отвечаем мы на Божью совесть, когда она нас обличает, или уклоняемся, или прячем, или заталкиваем ее в дальний угол. До тех пор, пока мы отвергаем добрую совесть, мы находимся на погибельном пути. Тут сказано, наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Ну, у многих есть, многие живут в сельской местности, или у кого-то есть дача, вы прекрасно знаете, что там разных сорняков очень много растет. А они без корней расти не могут. Для того, чтобы удалить сорняк, надо удалить корень, иначе он опять вырастет на этом же самом месте. Так вот, апостол Павел говорит, я подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Вот два условия для того, чтобы достойно участвовать в заповеди Господней. Иметь непорочную совесть перед Богом и людьми, в исполнении этой заповеди, внутренней любви и почтения к Богу, всем своим внутренним содержанием и мыслями, и к тому, кто рядом. И на эту тему мы можем себя испытывать. Мы хотим, чтобы мы были прощены. Да, чтобы с нас было снято заслуженное наказание. Возмездие за грех смерть, да? Так Бог хочет, чтобы это должное, этот долг наказания, который мы намерены возложить на другого, тоже сняли. Или, может быть, мы его давно уже держим. Интересно, что в книге пророка Исаии, 58 главе, о посте, как сказано, помните, да? Там не сказано, вот, не ешь, не пей, одень на себя мешковину, сядь в грязь и сиди. Бог говорит, ну, в принципе, это хорошо, но основная суть поста в другом сказано, сними всякое ярмо. Сними всякое ярмо. Перестань делать всякую неправду. Сними ярмо, то есть то наказание или тот гнет, который ты положил на своего обидчика. Сними. Тогда Бог говорит, ты обратишься, я услышу тебя. Вот смысл поста. Снять, очистить, освободить то ярмо, на которое мы на кого-либо возложили. Ярмо наказания. Это и есть простить. Ну, а сейчас мы можем себя испытать. достойно мы участвуем, недостойно. Дело в том, что сегодня находящиеся в этом зале, теоретически все могут принять участие в заповеди Господней. Все могут, ну вопрос, будет это благословением или судом Господним, это другой вопрос. Понимаете, да? Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения от всякого горького корня. И вот сейчас есть прекрасная возможность помолиться. У кого есть желание, давайте помолимся, приготовим наши сердца к тому, чтобы неформально участвовать в заповеди Господней. Ну, потому что люди рядом сидят и смотрят, принимаю я или не принимаю, или как другие подумают. А чтобы это было искренне, чтобы это было с чистой совестью, с совестью очищенной перед Богом, с совестью очищенной Иисусом Христом. А как, кто может очистить мою совесть? В Слове Божьем сказано, краплением крови его очистил совесть нашу. То есть опять на Христа, ко Христу попросить, чтобы он забрал эту обиду, вытащил как яд из моей души и забрал к себе на Голгофский крест. Потому что сказано, Христос телом своим вознес грехи наши куда? На древо. И вот это вот непрощение, это тоже вот этот яд, который надо попросить, чтобы Христос забрал, освободил. И наполнил любовью, и даже жертвенной любовью, потому что Христос сказал, новую заповедь даю вам, любите, как я возлюбил вас.